История, наполненная событиями и фактами. События дней минувших, чей отголосок не умолкает и сегодня. Факты былых событий, формирующие историю Дагестана. Исторический факт на радио «Ватан». Автор и ведущий проекта Хаджимурат Магаев.
Ассаламу алейкум, уважаемые друзья, в эфире передача «Исторический факт». Сегодня мы будем говорить о видном ученом-богослове, суфийском шейхе Сайфулла Кадибашларове. И в гостях сегодня у нас Тумалаев Давуд Рустамович. Давуд Рустамович, ассаламу алейкум.
Алейкум ассалям.
Рад вас приветствовать.
Спасибо, дорогой.
Давуд Рустамович, скажите, пожалуйста, фигура Сайфулла Кади очень известная в Дагестане. Все знают, что это был выдающийся человек, который много сделал на пороге 20 века для мусульман нашей республики, для мусульман всего Северного Кавказа. Но вот как бы конкретно его биографию люди не знают, какие-то факты из жизни люди не знают. Давайте начнем с того, что где Сайфулла Кади родился, где обучался, где вот брал первые свои знания.
Надо отметить, отвечая на ваш вопрос, что популярно стало имя Сайфулла Кадибашларова. Последние десятилетия уже 21 века, если говорить о том периоде, когда он жил, работал, творил, то его имя не было столь популярно, широко известно широкой общественности в Дагестане. Он был известен так в узком кругу, в религиозном, образованном кругу был известен. Он был врач, мы знаем, он был известен как врач. Но широкой такой известной популярности, например, как у того же Нажмуддина Гацинского, известного религиозного и общественного деятеля конца 19-го, начала 20 века, у него не было. Нынешняя его популярность, она стала плодом работы наших религиозных деятелей, которые популяризировали имя, которые продвигают в жизнь его идеи, воплощают его жизнь. Поэтому сейчас мы можем сказать, да, имя шейха Сайфулла Кадибашларова, Кутбиса Сиру, она широко известна не только в Дагестане, но и далеко за пределами нашей республики. Если говорить о биографии, то точную дату сказать мы сейчас не можем. Основная дата его рождения – 1850 год, но есть и такое, что говорят, что в 1853 году родился, но более вероятная дата рождения – это 50-й год. Родился он в селении Ницокра, это ныне Лакский район, это был раньше до революции Казикумухский округ, сравнительно недалеко от центра района Казикумуха.
Как я понимаю, первое образование первоначально он получил здесь, в родном селе, да?
Первое образование ему дали его родители. Здесь надо обратить внимание на роль воспитания будущего великого шейха, его матери Бахтум. Первые азы, в том числе и как врача великого, он получил от нее. Она была искусная врачевательница, то есть она знала традиционную медицину. Первые сознательные уроки религиозного образования получил вот в Ницокринской мечети.
А его учителя что-нибудь известно?
Имена, скорее всего, я не могу вам сейчас сказать. Имена его учителя, это, скорее всего, был имам мечети тогда, Ницокринская мечеть. Именно я не могу сказать, и данных тоже у меня не было, не остались. 7 или 8 лет, когда ему было от роду, его отец отвозит его в Астрахань к своим друзьям. Татары, друзья были у его отца. И отдает его, устраивает его в астраханское медресе. Там 3-летнее обучение медресе было. И одновременно он параллельно учится и в русской школе. 5-летняя была русская школа. Фактически он остается живет у друзей родителей Сайфулла Кадибашларова, у татар. И основное первое, классическое образование религиозное, основной и первый этап он получает в Астрахани.
После обучения в Астрахани, как сложилась века. Его судьба?
Обучение в Астрахани, он возвращается, в 67-м году он возвращается в Дагестан, и родители его отправляют учиться в Арчип.
Это ныне Чародинский район?
Да, ныне Чародинский район. А тогда он входил, это Арчип и Ахутара вокруг входили в Казикумухский округ. У арчипцев очень тесная связь с Казикумухом. Его отправляют учиться туда. Он учится там несколько лет. Там он учит аварский язык и арчипский диалект учит. Надо сказать, что он был с детства способен к языкам. первый язык, кроме своего родного лакского, азы языка аварского он получает от матери. То есть мать знала его аварский язык, и азы языка он там изучает. Соответственно, в Астрахани он учит русский язык, он в русскую школу ходит, учит татарский язык. Приезжает, вот, когда он поступает в арчевское медресе, он учит, как посовершенствуется в аварском языке, обучение на аварском шло основном. Ну и, соответственно, живя среди людей, он учит и арчевский диалект. Буквально там несколько лет он проучился, 2 года он завершает арчевское медресе. Надо сказать, что тогдашнее обучение было в основном ориентировано на преподавателя медресе, которые бывали в селах Дагестана. Они все-таки зависели от основателя, от основного преподавателя, кто там преподает. На его авторитет. От его авторитета зависела известность того или иного медресе в Дагестане. Отучившись в Арчибе, он едет уже в Кудали. Известный был ученый Хасан Кудалинский,
Хасан младший.
Да. Это очень известный авторитетный ученый в то время в Дагестане. Он едет, у него продолжает обучаться в его медресе. И, похоже, надо сказать, вот это обучение от различных медресе, это уже закладывает дружеские, братские отношения со многими будущим известными учеными, богословами и шейхами Дагестана и Чечни. Вот не говоря о том, что в астраханский период закладывает его отношения со многими татарскими просветителями. В дальнейшем мы скажем уже его, когда он будет сослан в Саратовскую область, там уже эти связи укрепляются татарские. Но это как бы дальше.
А чем было обусловлено то, что он как бы его родители отдали с детства на вот, изучение богословских наук? Я слышал, как бы его родословная тоже была из благородных
его,
кровей.
Да. Если говорить о более установленной как бы родословной, то по отцу, по отцу, его дед звали Хаджи Муса, его нисба, его родословная, она восходит до Хусейна, разиллаху анху, внука пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. Это достоверно установлена нисба, его родословная, поэтому...
Это как бы существуют документы, да? Это как бы цепочка?
Ну, я, например, сам документ вот, в письменном виде не видел, не могу сказать, что как бы, я ее видел вообще, но то, что в его времени это подтверждается. Все время при имаме Шамиле была назначена комиссия во главе с шейхом Джамалдином Казикумуской, которые провели работу по переписи в Дагестане, Чечне потомков пророка Мухаммада, мир ему и благословению Всевышнего Аллаха, для того, чтобы они могли по закону, по шариату, могли пятую часть всех трофеев, как имамат вел войны, трофеи, они должны были отдавать пятую часть наследникам пророка Мухаммада, мир ему и благословению Всевышнего Аллаха. Поэтому была проведена перепись, если я не изменяю, то 73 или семьи, или людей были определены, установлены родословно, что эти семьи являются прямыми потомками пророка Мухаммада.
Предки Сайфулла
Кадыр, как Башларов, я понимаю, предки Башларовы, то есть фамилия Башларовой, они были установлены, что они являются прямыми потомками внука пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям, это Хусейна, разиллаху анху. Поэтому достоверно мы можем сказать, что Башларов, род Башларов, сам Сайфулла Кадыр Башларов принадлежит к потомку пророка Мухаммада, саллиллаху алейхи вассалям. И, соответственно, его родители были образованы, религиозно образованы. Тот дед, который упоминали, Хаджи Муса, был религиозно образованный очень. Ну, религиозная образованность была, и общая образованность была очень сильна в Дагестане. И в том числе, конечно, в его роду. И весь его, надо сказать, что его род был род Юзбаши. Юзбаши, поэтому Юзбаши – это сотня. По тюркского языка, с кумыкского Юзбаши, баш – это голова, юз – это стоит. Значит, так в народе Юзбаши – это был глава
сотни,
села.
Да?
Сотник, как глава села, уже не военное же время, это он как глава Юзбаши, в селе это был глава села, главном администрация. Глава администрации сейчас нынешним языком, глава администрации. Его отец, там дед, они были все... были главами администрации своих сил. Соответственно, эти люди были самые авторитетные тогда, они, как мы сейчас, как со временем выбирается, не было. Тогда были самые авторитетные, самые уважаемые люди и, соответственно, самые образованные, потому что без образования тогда уважение, конечно, невозможно было заслужить. Соответственно, продолжая эту традицию, он был отправлен, и не зря его родители, понимая необходимость передового обучения, они его отправляют в Астрахань, чтобы он получить не только религиозное образование, но и получить современные азы светского образования. Это очень в дальнейшем его жизни и пригодилось. Он получил медицинское образование, полноценное классическое современное образование, получил в Ростове, работая, будучи уже в ссылке, работая с немецкими врачами, которых было много в Российской империи тогда. Мы знаем, Российская империя, политика была с Европой, звали всех лучших специалистов, в том числе и врачей, и немцев очень жило, особенно в Поволжье, это Ставрополь. В Поволжье очень было много немцев, переселенцев с Европы. И, соответственно, немецкие врачи были одни из лучших специалистов в области медицины. И Сайфулла Кади к этому времени тоже был, очень большой уровень был у него в традиционной медицине. И у него возможность предоставилась работать с врачами, немецкими врачами. И сначала он был просто как санитар, как помощник. В дальнейшем, повышая свое образование у них, в короткое время он заслужил у них авторитет своими способностями, своими знаниями. И в 1886 году медицинский центр немецких врачей, они выдали ему свой диплом, подтверждающий его диплом врача.
Это уже, получается, довольно зрелые годы.
Конечно,
жизни
это уже когда было. Если он 50-го года рождения, то 1886 год, это уже 36 лет, да, если я не ошибаюсь. Он уже довольно в зрелом возрасте, он получает первый свой диплом от немецких врачей. Дальше, позже он получит уже официальный диплом Российской империи, российского правительства. Уже чуть позже.
Потом эти медицинские знания, которые он там получил, он где применял? Он какой-то в рамках больницы работал?
В рамках, вот вначале мы говорили Ростов-на-Дону, до этого он работал в Владикавказе, работал врачом тоже в Ростове-на-Дону, позже он работал в Астрахани врачом, уже нейропатологом работал. То есть он довольно долгие годы, считай, вот во время ссылки 77-го, когда он в составе Самарской области, его друзья добились, татары добились того, чтобы его был на вольном хождении, на вольном поселении. Соответственно, им надо было самому как-то зарабатывать. А то, что он мог зарабатывать, это медицина, потому что медицину он хорошо знал. Надо сказать, что в классических медресе Дагестана медицина параллельно с чисто религиозными знаниями тоже обучалась. Каждый богослов, он знал хотя бы на таком элементарном уровне, знал медицину.
Вот вы сказали, он был сослан в Самарскую губернию. Что послужило причиной, это какие события?
В 1887 году было восстание, мы это знаем, вседагестанское восстание известное, которое было очень жестоко и в короткие сроки подавлено. Сайфулла Кади Башларов, он в это время работал писарем в гарнизоне, русском гарнизоне в Гази-Кумухе. В Кумухе был гарнизон русский, он там работал писарем. Его, и так получилось, что хотя и он, и его учитель Абдурахман Сагратлинский, это тоже надо сказать, что он учился до этого в Сагратле. 71 по 75 год он учился в Сагратле.
Абдурахман Хаджи, да?
Да, да. Абдурахман Хаджи. И он, это Сагратле был тогда высший уровень, как академия у нас. Там изучались не только арабский, там и персидский язык обучался. То есть без знания персидского языка, только это вершина богословия, так уровня, человек не считал, что он достиг этой определенной как бы.
Персидский язык тогда открывал врата,
конечно,
изучению...
Да, персидскоязычных источников, поэзии персидской, то есть и знание поэзии, это один из высоких уровней был богослова, то есть не только арабский, но и персидский. Ну, соответственно, и тюркский тоже, потому что это обиходный был язык кумыкский. Три языка ученые знать должны были. Это тюркский, арабский, конечно, и персидский, это уровень уже высший уровень как бы богослова. То есть эти языки, вот персидский язык, азы, по крайней мере, грамматику изучал Сагратли. А дальше, когда он жил в Владикавказе, изучая осетинский язык, который близок к тюркскому, персидскому языку, он изучил, надо слово сказать, и осетинский язык, и улучшил свои знания и в персидском языке. Работал, как я сказал, в Владикавказе врачом, потом в Ростове-на-Дону, в железнодорожной больнице. Далее, в последующем, работал в Астрахани, тоже врачом уже. Поэтому его... Так сказать, география работы врачом, она широкая. А Самарской области...
Да. А причина, как ложное обвинение было ему предъявлено?
Нет, ложь. В любом случае, вот еще раз возвращаясь к восстанию. Это восстание 1977 года, она охватила все, в отличие времен шамилевских времен, когда все-таки только часть дагестанского ичкенского общества поднялась против колониальной политики Российской империи, то... Так это восстание охватило все слои и все общества Дагестана и Чечни. Но условий базы, как при имаме Шамиле, уже не было для восстания. Поэтому короткие сроки это восстание было подавлено, все как бы очень жестоко было подавлено. И Сайфулла Кади, будучи писарем, он был втянут, как, был в эту, как бы, на стороне восставшей. Каким образом? Потому что Абдурахман, если вы помните историю, Абдурахман Сагратлинский, когда к нему пришли вот, лидеры восстания, которые подняли там Абдурахман с разных обществ, они пришли и потребовали, чтобы он дал человек, да, чтобы он одобрил восстание. И он, как бы понимая, что без, ну, эти люди так и так поднимутся, он в аманаты, как бы на заклание дал своего сына, Магомеда Мухаммада, своего сына, который впоследствии был и казнен через повешение за то, что было во главе стало то восстание народного. Так как Сагратлинский, Абдурахман Сагратлинский, его сын Мухаммад являлись близкими людьми Сайфулла Кадиевича, так он не мог быть не вовлечен. Хотя активного участия он не принимал. То есть он не принимал в военных сражениях, но в любом случае был как бы религиозным
человеком.
Да, да. Поэтому он тоже один из числе этих 5000, которые были сосланы в Сибирь или там Поволжье, был и Сайфулла Кади Башларов. Хотя прямого участия его было не доказано. Но как активных, грамотных людей, религиозно образованных людей, он был тоже в числе, в первую очередь, кого пытались отсылали? Активных, религиозно образованных людей, пытались от них как бы избавиться, как бы, чтобы предотвратить последующие восстания.
Вот вы сказали, что он в Сагратле изучил еще и персидский язык. Говорят, он был полиглотом. Сколько языков всего знал Сайфулла Кади?
Достоверно известно, что он знал 17 языков, на которых мог писать, говорить, писать. С различными диалектами, зная, например, один тюркский язык, один кумыкский язык, можно знать много языков понимать. Ну, мы...
Татарский, там,
да,
турецкий.
Да, татарский он знал в совершенстве. У татарских мы можем даже вернуться, время будет, мы скажем, что он принимал участие в создании литературы татарского языка. Он был знаком с таким великим просветителем татарского народа, как Исмаилом Гаспринским. Исмаил Гаспринский – это великий просветитель. Он мэр Бахчисарая, города в Крыму. Вот они были знакомы, дружны. И он привлекался как редактор, один из редакторов Исмаила Гаспринского, газеты, которая выпускалась, Исмаил Гаспринский, называлась «Переводчик Тажмуме» называлась. Газета такая выпускалась. И они вместе, он один из тех людей, которые принимали разработки литературного татарского языка. Тогда был, в Царской империи не было единого татарского языка, было много разных диалектов. Вот, вот просветители татарские во главе с Гаспринским, они работают над тем, чтобы один язык выработать, общий для всех татар. Потому что мы знаем, у крымских татаров один диалект, даже внутри у них разный диалект, у казанских одни, рязанских другой. Вот, вот они, этот, у них была идея создать общий один язык. И известно, что Сайфулла Кади Башларов принимал участие в создании этого литературного языка. Это говорит о уровне его и знания татарского языка.
Даудур Самыч, вот в начале 20 века, когда вот шли активные социальные процессы в Дагестане, он вернулся уже в Дагестан,
вернулся,
и занимал определенные посты.
Он вернулся в 1909 году, он возвращается в Дагестан. До этого у него были, вот был до этого астраханский период, когда он занимался духовной практикой, помимо врачебной практикой, он занимался духовной практикой, которая тогда вообще почти мало кому было известно. Надо сказать, что во время и учебы, и работы в Дагестане он был знаком со всеми шейхами, как бы нашего буддийского тариката, которые были в Дагестане. Он со всеми был знаком, дружен, это и не могло по-другому быть. Вот, соответственно, вот уже к 9-му году, когда он уже возвращается уже муршидом Нашумадийского, Шазалийского и Кадрийского тариката. Вот хирка халат преемственности, это халат Али Разиллаху Анху, в 1909 году ему надел это Расулю Ишан Зайнулла.
Он был его духовным наставником,
да, он был его духовным наставником. Он передал Сайфулла Кади полностью все свои иджазы, которые у него были, не только по Накшбандийскому тарикату, но и по явным наукам. Он его передает и по назму, там есть по фикам, по многим книгам он тоже передает ему иджазы, то есть разрешение на преподавание. И полноценным халифом, наместником Зайнулла Ишана Расулева становится Сайфулла Кади Башларова. Надо знать, что, сказать, что Зайнулла Расулев Троицкий был очень известным татарским ученым. Не только среди татарского, но и среди всех народов Средней Азии, мусульман Средней Азии.
Он был основателем еще и университета, да?
Да, один из ситуаций был. Фактически он был мюршидом всех татарских народов, которые тогда проживали в Российской империи, многих тюркских народов. В собрании, когда передавался этот халат преемственность, это было где-то 500 самых выдающихся его учеников. При присутствии 500, это не простые были мюриды, а это были ученые, богословы.
Постигшие определенное время, да?
Со всего Поволжья, Татарстана, Средней Азии, которые приехали по случаю этого. И он передает торжественно, фактически для всех остальных никому не знакомого, дагестанцу. Скромному, такому простому дагестанцу передает ему халат. И есть такая легенда, когда спросили его окружение, ну почему ты какому-то дагестанцу там передаешь какому-то горцу. Он говорит, если бы это зависело от меня, я бы этот халат передал бы своему сыну. Но это идет от Всевышнего Аллаха. А Сайфулла Кади Башларова, он сказал, твой народ сможет сохранить вот то, что я тебе передаю. Это же не халат был, это духовное преемственность, эти знания были. Твой народ, ты и твой народ смогут. То есть это предвосхищение тех событий глобальных, которые должны были произойти в нашей великой стране. То есть это связано с революцией, с гражданской войной и последующими притеснениями, гонениями на религию.
Вот когда вот все эти процессы шли, он вернулся в Дагестан. Также он был знаком и имел тесную дружбу с другим выдающимся ученым Хасаном Афанди из Кахиба.
С Хасаном Кахиба, у них была давняя дружба. Вот я год какой начался, не могу вам сказать, это, наверное, мало кто скажет. Может, кто-то
еще есть. До отъезда, да?
Конечно. Я же говорю, до отъезда, они же почти возраст один был у них. Они там плюс-минус, у них один возраст был. Это, они еще молодыми людьми не могли не пересекаться, потому что они в одних духовных центрах религиозно-образовательных учились. Они не могли не пересекаться, не могли не знать. Но после приезда уже в Дагестан, когда в 1909 году Сайфулла Кади приезжает в Дагестан, он занимает пост муфтия Северного Кавказа, это центр находился в Темирхан-Шоре, он, конечно же, еще ближе они сошли с Хасаном Устазом, который тоже, когда в это время уже был в ранге устаза шейха. Они сходятся вместе, у них есть переписка между собой, очень близкая. И в тот период они обращаются как по-дружески друг к другу, как друг, близкий друг. А в 16-м году уже Сайфулла Кади Башларов передает изну по наставничеству всех своих трех тарикатов явных. Первые двух – это Накшбандия и Шазелия. С письменным разрешением передает Хасану Стару, возводит в ранг муршида, единственного своего преемника. А кадрийский тарикат он передает устно. Поэтому после уже ухода из этой жизни Сайфулла Кади Башларова из этой жизни, Хасан Устар, он пишет, говорит, что то, что мне передано письменно, я передал своим преемникам. Но то, что мне было передано устно, из адаба, из этики к своему наставнику, раз он мне письменно не передал, я его тоже не передал. То есть кадрийский тарикат на ветви, которая пришла от Сайфулла Кади Башларова, она заканчивается на Хасан Устаре.
Вот, Дауд Устамович, вы вначале сказали, что имя Сайфулла Кади при его жизни не было так популярно и известно, как сейчас. Но он был все-таки назначен на пост муфтия Северного Кавказа, как вы сказали.
Вот интересно, я тоже смотрю, изучал, кто назначил, что, как. Вот, когда говорим, что Сайфулле, сказано, что Сайфулле Кади предложили, когда он еще жил за пределы Дагестана, был в Астраханский период, ему предложили пост или же муфтия Средней Азии, или же пост Северного Кавказа. Не уточняется, кто предложил, потому что это идет от его потомков. То есть это информация от внука Сайфулла Кади, тоже звали его Сайфулла, но не покойный, это его уст с архива его отца, то есть сына Сайфулла. Поэтому есть устное предание от его потомков, что ему было предложено. Кем предложено? Скорее всего, авторитетными татарскими деятелями, которые имели авторитет, влияние на правительство Российской империи. Знаете, предложили как два поста, и Сайфулла Кади Башларов выбрал пост муфтия Северного Кавказа и вернулся в 1909 году, вернулся домой и жил в Темирхан-Шоре.
как складывались годы жизни, вот последние годы жизни Сайфулла Кади?
Вот последние годы жизни это были, наверное, самые вот, активные. Во-первых, он был религиозным деятелем официальным. Потом это нарастание революционных событий. Потом важное случилось событие в 2014 году. Это антипическое восстание, в которое он и Хасан Мустар приняли активное участие, чтобы умертвить, чтобы это мирно разрешилось, чтобы не было повторного вот этой крови, которая была в 1977 году, чтобы лучшая элита не была уничтожена народа. И была определенная провокация местных властей, которые тогда были наместниками в Дагестане. Был такой генерал Вольский, по воспоминаниям внука Сайфулла Кади, что инициирована была, специально была провокация создана, ускорена была русификация, ведь дело производства в Дагестане велось на арабском языке.
Да, да.
А для русской администрации было непонятно это арабский язык, и они хотели ускорить переход на русский язык. Но еще не было подготовлено, так сказать, местная администрация из местных людей, которая могла владеть полностью на русском языке. То есть условия просто не были подходящими. Еще надо было пройти определенное время, пока местные кадры будут, которые смогут вести на русском языке. И еще фактор религиозный, значит, язык – это арабский язык, это не просто же язык письменности. Это еще и язык Святого Писания для всех мусульман. Поэтому у дагестанцев особый трепет отношение к арабскому языку. И когда попытались его одним росписком пера удалить из жизни как бы, дагестанцев, то, конечно, поднялось восстание, волнение, которое и провоцировались вот этим резким решением, были спровоцированы резким решением наместника царской администрации в Дагестане. Вот. И Хасан Мустар совместно с Сайфуллой Кади Башларовой, они сделали все, чтобы остановить народ, чтобы народ успокоился, сделать все, чтобы это мирным путем было. Они добились того, что через какое-то время этот указ о внедрении русского языка в Дагестане был отменен. Администрация поняла, что рано еще, условия не создали. Просто не хватит таких писарей, не будет, которые будут вести ее дело производства на русском языке. Но пострадал один человек. Это Сайфулла Кади Башларов. Вот его как раз таки за то, что он принял активное это участие, потому что он активно способствовал тому, чтобы это было мирно решено, это и не понравилось администрации, тому же Вольскому. Он, вообще, против него было заведено дело, и он был сослан в Астраханскую губернию.
Это уже второй раз получается?
Да, второй. Он был единственный человек вот, в антипическом восстании, который был за это пострадал. Это восстание. И он же, который и все сделал со своим учеником, чтобы она закончилась мирно. Это, в этом тоже есть урок и для нашего времени, проекция на наше время. Потому что во многом политика зависит от личности. Какая личность будет, порядочная или непорядочная? Будет он преследовать государственные интересы? Или же он будет преследовать свои интересы? Надо сказать, восстание 1877 года, есть данные, что много к этому восстанию приложили руку сама тогдашняя администрация, царская администрация Дагестана, способствующая, что восстание было, создавшее недовольство у всех социальных слоев, даже
своими
у богатых.
Своими неграмотными действиями, да?
Специальными. И еще надо сказать, что сейчас я фамилию не помню того наместника, губернатора. Но я знаю, что после подавления этого восстания кровавого, он был назначен министром внутренних дел Российской империи. То есть прошу повышение. И я думаю, Вольский тоже знает эту историю, тоже, наверное, хотел повышения звездочек на себе грудь и повышение по службе, но у него не получилось, потому что были такие люди, как Сайфулла Кади Башларов, который фактически взял удар весь на себя и смог остановить людям и людям объяснить, что от этого пользы не будет. Да, они были правы, это было такое святое негодование, но таким способом этот вопрос решать, это с помощью оружия, это было крайне неразумно и неправильно. И они объяснили, по шариату объяснили, что этого нельзя делать.
Угу. Вот такие же действия пришлось Сайфулла Кади предпринять, когда уже в революционный период,
да,
так же?
Да, да, революционный период. Сайфулла Кади Башларов и Хасан Мустар заняли сторону большевиков, революционеров. Много вопросов, почему? Они не знали, что они атеисты? Знали, конечно, но шариат, он смотрит на заговор вещей, на явную сторону. Тогда большевики, по крайней мере, их представители в Дагестане, они говорили, что Они говорили о социальной справедливости. Они говорили о шариате, да.
Там в начальный период не было вот таких
атеистических
заявлений.
Да, 28-го года шариатские суды существовали. Строились медресе, мечети. За 10 лет советской власти первые. Больше всего, говорит, было построено мечети и медресе, чем за весь период, который был там, в Дагестане, там, ислам. То есть давали-то, и они обещали многое больше. И была социальная несправедливость очень сильная в царский период к этому времени. И кроме этого, Сайфулла Кадри, как дальновидный, мудрый, проницательный человек, поэтому пытался минимизировать все потери, всю ту кровь, которая приходит с таким катаклизмом политическим, общественным, который был тогда в Российской империи, связан с революцией и последующей за ней гражданской войной. И надо сказать, что в числе большевиков тогда социалистов были очень известные просветители люди. Они не были неверующим. Тот же Махач, Махач Дахадай, Улуби Буйнакский, Саид Габиев и многие другие, Тахагоди. Они были очень просвещенными людьми, но они были мусульмане, они были религиозно практикующими мусульманами. То есть они не были атеистами. Они хотели блага народу, они видели, в каком тяжелом положении живет народ, очень плохо жил народ. Поэтому они хотели просвещения для народа полноценного. Тоже хотел и Сайфулла Кадри, он сам был просвещенный человек, он хотел, чтобы было и просвещение, вот, и современное просвещение, образование пришло в наш край. Он тоже был за. И те просветители, и те социалисты, о которых мы уже сказали, они тоже были. И они в этом отношении были единомышленниками. Поэтому Сайфулла Кадри Башлар вошел, вот когда было создано революционное правительство Дагестана, он вошел в это революционное правительство, в Совет революционного правительства и возглавил кабинет духовных дел. Возглавлял кабинет духовных при военно-революционном правительстве Республики Дагестан.
Также много говорят, что он в период еще царской в России был избран на должность депутата Госдумы, насколько это достоверно?
Есть сведения, тоже опять от потомков его, от его потомка, из его семьи, от внука его, уже ныне покойного, еще раз скажу, что был в 1905 году, это, кажется, первая Госдума, если я не ошибаюсь, был он избран от представителей этой Думы, был избран от кавказских мусульман. Последующим был, он был основателем, как многие другие татарские просветители, он был основателем Союза мусульман России. Но ни я, ни наши дагестанские ученые-востоковеды этого подтверждения пока документально не нашли. Потому что вот я обращался в РАН-ДНЦ, обращался к Шамилю Шихалиеву, который является заведующим архивом рукописного фонда РАН-ДНЦ. Он мне говорил, что называл и фамилию татарского исследователя, который запрос сделали в архивы в Санкт-Петербурге, где была тогда Госдума. По спискам, тогда кто входил, был депутатами, там не нашли, говорит, фамилию Сайфулла Кадри Башлар. Поэтому пока достоверно сказать, что он избирался в депутаты или первого, или второго созыва Государственной Думы Российской империи, мы не можем сказать. Это со слов его потомков.
Сайфулла Кадри похоронен в Верхнем Казанище.
Да.
Это место вообще известно всем дагестанцам, туда люди ходят. Как получилось то, что выходец из Ницавкра был похоронен вот недалеко?
Он же был человеком не только же лакского народа, он не только Дагестана, он был человеком уммы нашей, не только даже российских мусульман общих. Он был человеком, это фигура человека, который огромный вклад внес в развитие всей общины пророка Мухаммада, мир ему благословение, Всевышний Аллах. И, соответственно, когда мы говорим, почему похоронен не в своем селе, а как бы...
Ну, почему было выбрано именно это
потому
место?
Потому что он это место сам выбрал. И это место он выкупил на свои личные деньги. Он купил, сейчас не помню, сколько, то ли 20 акров, то ли 20 гектаров. Ну, огромную территорию он выкупил, они пустовали, он выкупил у хозяина и ездил вакф под кладбище. Та, где сейчас находится кладбище, это только малая часть. В советское время там уже было роздано, там построили дома. А это только малая часть. А она была большая часть, в том числе, где источник. Мы же внизу знаем, где источник его, Сайфулла Кадри, источник.
Да,
внизу мы там воду набираем, когда приходим на зиярат. Вот это место тоже было входило вот в тот собственность, которую он купил. Он ее купил и отдал под вакф, то есть под общественное пользование, чтобы на нем уже было кладбище. Вот. И на нем фактически он и был похоронен в начале 19-го года. Он заболел, Это был период, когда было разгромно военно-революционное правительство социалистов-большевиков. Белогвардейцы во главе с Деникиным вошли в Дагестан. Так как Сайфулла Кадыбашларов, он поддерживал активно революционное правительство, на него тоже была как бы охота, фактически его жизнь тоже угрожала. Он из Буйнакска, когда уже деникинцы подходили к Буйнакску, он же тяжело больной, его ученики решили вывести его. И по дороге вот он умирает, его уже хоронят его ученики, зная его завещание, хоронят его уже в Верхнем Казанище. Вот эта история.
Давыд Рустамович, вам спасибо, что пришли к нам. Желаем вам успехов в ваших научных изысканиях.
Спасибо, спасибо. Эта тема Сайфулла Кадыбашларова, она настолько обширна, что ее не один час и нужно посвятить. И она очень многогранна. Я думаю, каждый специалист, медик, он может долгими часами говорить о медицинской составляющей его, аспекте его деятельности. Религиозный деятель, как религиозный общий деятель, будет говорить о его религиозный деятель. Мюрид или суфийский усташек будет говорить о его уровне как суфия, как суфийского наставника. Как политический деятель, он же был политический деятель, тоже можем много говорить о его деятельности, о его влиянии на политическую жизнь не только тогдашнего Дагестана, но и фактически и на нынешний, потому что во главе нынешнего духовенства Республики Дагестан стоят его духовные потомки.
Спасибо. На этом мы с вами прощаемся. Ассаламу алейкум.
Исторический факт. На радио Ватан. Оригинальную телевизионную версию проекта смотрите на YouTube-канале телеканала ННТ.